Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Но прежде чем предоставить слово доктору Маги, давайте ответим на вопрос, который прислал нам Валерий из Москвы. Он спрашивает, как появилась Библия? Интересная информация на эту тему дается в книге под названием «Как возникла Библия», изданной в 1992 году одним из христианских издательств Германии. Здесь собраны исторические свидетельства о создании Библии, о ее переводах и о том, где и когда были найдены наиболее древние рукописи этой книги. Суммируя представленную информацию, автор пишет. Как мы уже видели, старейшие части Библии были созданы в самом начале истории человечества, возможно, еще до потопа, который произошел примерно за 5000 лет до нашей эры. Вероятно, эти древние истории были запечатлены на глиняных табличках и дошли в таком виде до Моисея, который собрал и переработал их в первую книгу Библии – «Бытие». Во время странствия израильского народа по пустыне, это 16 век до нашей эры, Моисей написал остальные четыре книги – «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Последняя глава Второзакония, созданная после его смерти, вероятно, была написана Иисусом Навином, который, скорее всего, был также и автором книги, названной его именем. В те времена книги представляли собой пергаментные свитки, которые были заполнены написанным от руки текстом. Число священных свитков постепенно росло, и вполне вероятно, что во времена Соломона, то есть за 10 веков до нашей эры, уже существовали книги Судей, Руфи и Царств. Ко времени Вавилонского плена были закончены все книги Царств, Псалмы, Притчи, Экклезиаст, Песни Песней и книги многих пророков. Возвращение из 70-летнего плена, которое относят ко второй половине VI века до нашей эры, ознаменовалось завершением Ветхого Завета, за исключением пророка Малахии. Написанием, составлением и редактированием коллекции священных книг занимались особые люди, Божьи человеки, как иногда их называли. Это прежде всего Моисей, затем Иисус Навин, пророки Самуил, Иеремия и другие. Во времена Вавилонского плена эту работу продолжали такие пророки, как Даниил и Иезекииль. После плена первосвященник и книжник Ездра, очевидно, написал один из вариантов истории израильских царей, включив ее в книгу «Паралипоменон». Это в основном история Иудеи и храма. Книги «Паралипоменон» связаны с книгой Ездры, поэтому последние фразы первой книги одновременно являются и началом второй. За книгой Ездры следует книга градоправителя Неемии. В то время пророчествовал и последний пророк Ветхого Завета – Малахия. Его книга стала последней в Ветхом Завете. Таким образом, работа по созданию Ветхого Завета была окончена за 400 лет до Рождества Христова. Вавилонский Талмуд повествует – после последних пророков Агея, Захарии и Малахии Дух Святой покинул Израиля. История Нового Завета начинается со второй половины первого века нашей эры. Раннехристианские общины, как правило, располагали греческим переводом Ветхого Завета. Но вскоре они также начали собирать и копировать богодухновенные писания апостолов и новозаветных пророков. Евангелие от Марка, который сопровождал апостола Петра в Рим в качестве переводчика и помощника, вероятно, первоначально было известно лишь в Риме. Верующие в Сирии имели Евангелие от Матфея, другая группа верующих – Евангелие от Луки, а ефесяне получили Евангелие от апостола Иоанна, который какое-то время был у них пресвитером. Очевидно, уже к концу первого века нашей эры все эти Евангелия были объединены в одну книгу. Примерно в это же время были собраны вместе и письма, написанные апостолом Павлом церквям и отдельным людям. Они образовали второй сборник под названием «Апостол». Произведение, которое мы называем «Деянием апостолов», было для этого сборника очень важным комментарием. Написанная Лукой книга «Деяния апостолов», вероятно, составляла одно целое с его же Евангелием. Кроме того, богодухновенными были признаны и послания других апостолов, в том числе и «Откровение Иоанна». Все эти книги вошли в канон Нового Завета. Вот таким образом создавалась Библия. Найденные в 1947 году в Кумранских пещерах, недалеко от Иерихона, свитки пророка Исаии и других библейских книг еще раз подтвердили точность библейских рукописей. Новый Завет, написанный в основном на греческом языке, также получил достаточное подтверждение своей достоверности в новейших археологических находках. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первого послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 4 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе апостол говорит об отношении христиан к смерти, а также о восхищении, которое ожидает церковь. Итак, давайте прочтем 13 и 14 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». В прошлой передаче мы с вами подробно говорили о том, что ни душа человека, ни его дух не умирают. Только тело человека оказывается в могиле. Тело человека — это всего лишь хижина, которую мы на время оставляем в момент смерти. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный», — пишет Павел во втором послании к Коринфянам в первом стихе пятой главы. Греческое слово «хижина» — «скейнос» — буквально переводится как «шатер». Это же слово используется в Септуагинте и в отношении ветхозаветной скинии. А мы знаем, что скиния в Ветхом Завете представляла собой обычный шатер, легкое и непрочное строение. Тела, в которых мы с вами живем, — это шатры. И у меня есть для вас новость. Вы можете жить в доме, который стоил бы вам бешеных денег, но на самом деле истинное место нашего проживания — это маленькая и хрупкая хижина из плоти и костей. Бог поселил каждого из нас в убогую хижину. Неважно, что кто-то живет в лачуге, а кто-то во дворце, мы все получили примерно одинаковые условия для жизни. Если разложить тело человека на составляющие его компоненты, их общая стоимость будет в лучшем случае равна стоимости буханки хлеба. Кроме того, наше земное жилище может разрушиться в любой момент. Если вы сомневаетесь в этом, представьте себе, что случится, если вы спрыгнете с крыши высотного здания или окажетесь перед несущимся на большой скорости автомобилем. Наши дела действительно весьма хрупки. Вот почему Павел говорит в пятой главе второго послания к Коринфянам. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Живя в этих хижинах, нам поневоле приходится воздыхать, и, может быть, вы уже знаете об этом на собственном опыте. Человек просто не в силах избежать этих вздохов. Несколько лет назад мне пришлось надстроить свой гараж, чтобы устроить себе комнату для работы. Так получилось, что мне не удавалось полноценно готовить свои проповеди в моем кабинете в церкви. А потому пришлось перебраться в комнату над гаражом. Иногда, поднимаясь туда по утрам, я замечаю, что этот подъем дается мне значительно труднее, нежели это было несколько лет назад. Раньше я мог лихо подняться, взлетев по лестнице так, что она грохотала от моих шагов. Теперь же я вынужден морщиться и вздыхать при каждом новом шаге. Моя жена упрекает меня за эти вздохи. Но я напоминаю ей, что я делаю это в полном согласии с Писанием, так как сам Павел пишет, что мы вздыхаем, находясь в нашем ветхом земном жилище. Когда на нашей голове появляются седые волосы, когда наша походка перестает быть твердой и появляется одышка при ходьбе, когда плечи все сильнее пригибаются к земле, это сама природа пытается сказать нам, что мы не задержимся в этом мире надолго. Мы живем в крошечной хижине, время пребывания в которой рано или поздно заканчивается. Я буду с вами откровенен, друзья. Мое нынешнее жилище, мое тело слабеет и подводит меня. В книге «Экклезиаст» царь Соломон описывает приближение старости человека. В 12 главе этой книги, в 3 и 4 стихах мы читаем: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пением». Стерегущий дом — это ноги. Мои старые колени уже тоже начинают дрожать. Мужи силы, то есть мои плечи, сгорбились. Моя жена все время напоминает мне, что я должен держаться прямо, а я отвечаю ей, что в моем возрасте это не так уж просто. Смотрящие в окно — это глаза, которые требуют все более сильные очки. Звук жернова тоже замолкает. Иными словами, слух пожилого человека уже далеко не тот, что был прежде. Все это проявление возраста, который берет свое во внешнем человеке. Нередко люди жалуются, что их печалит приближение старости. Однако я, друзья мои, радуюсь этому приближению. Я радуюсь тому, что я вышел на пенсию, и что теперь у меня есть возможность делать то, что я хочу делать, ибо это просто замечательно. Мой лечащий врач как-то сказал мне, что он согласен делать то, что я хочу. Поэтому, когда моя жена заставляет меня сделать что-то, я отвечаю ей, что даже мой доктор разрешает мне делать только то, что мне нравится. Надо сказать, что порой подобная отговорка действует на нее, хотя и не всегда. На самом деле здорово осознавать, что с каждым уходящим годом я все ближе и ближе приближаюсь к встрече с Господом. И однажды я увижу Его. Я увижу лицо Господа Иисуса, лицо того, кто любит меня и кто отдал за меня самого себя. Я радуюсь этой перспективе. А также, если быть до конца откровенным, я уже не столь остро чувствую то противостояние с внешним миром, с плотью и сатаной, которое я так явно испытывал ранее. Моя ветхая хижина уже состарилась, и я думаю, что мир, плоть и сатана уже махнули на меня рукой. Итак, однажды наши ветхие тела будут уложены в могилу, где им предстоит оставаться какое-то время, а наш дух отправится на небо, чтобы пребывать с Господом. Павел писал во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 6 и 7 стихах: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. В своих земных телах мы лишь проводим свою жизнь, как во временном жилище. На самом деле люди не видят нас с вами, мы как бы спрятаны в наших телах. Иногда меня приглашают проповедовать в другие города. При этом некоторые мои слушатели специально приезжают туда, чтобы посмотреть на меня в жизни. Они слушают мои передачи по радио, но им никогда не приходилось видеть меня в жизни. Я помню, как одна семейная пара проделала достаточно большой путь, чтобы просто убедиться, что я действительно реально существую. Однако на самом деле все эти люди все равно не могут увидеть меня. Все, что они видят, это лишь хижина, ветхая храмина, в которой я живу. В 5 главе 2 послания Коринфянам Павел продолжает, говоря, что мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Что может быть замечательнее, друзья мои, если вам доведется присутствовать на моих похоронах? Я бы не хотел, чтобы вы говорили, что я выгляжу как в жизни. На самом деле, меня там даже не будет. Это просто будет объект, в котором проходило мое земное обитание. Это мой старый дом, который будет положен в землю, а меня в нем не будет, потому что я уже буду находиться с Господом. Однако, в момент воскресения наши тела будут подняты. Много лет назад, в самом начале 20-го столетия, появилось новое направление в богословии, которое получило название «модернизм». На самом деле это было не что иное, как обычный либерализм. Так вот, эти либералы учили, что воскресение человека является духовным. Современные либералы тоже говорят, что воскресение является духовным и полностью отвергают идею телесного воскресения. И вот однажды проходила конференция богословов, посвященная вопросу воскресения. Является оно духовным или физическим? На этой конференции выступал один известный теолог с докладом по поводу одного стиха из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Основной акцент автор делал на слова «духовное тело». Вывод, к которому он пришел в ходе доклада, состоял в следующем. «Воскресение является духовным, потому что в этом стихе сказано, что оно является духовным». Все либералы дружно подхватили эту идею, и кто-то даже предложил опубликовать данный доклад в виде отдельной статьи. Но среди собравшихся был один весьма видный специалист по греческому языку. Когда он взял слово, среди либералов возникло легкое недовольство, поскольку этот ученый мог своими серьезными вопросами поставить в затруднительное положение любого. Этот знаменитый профессор взял слово и сказал, что хочет задать автору доклада очень простой вопрос. Что, по мнению автора, играет в предложении более важную роль – существительное или прилагательное? Докладчик прекрасно понял, к чему он клонит, но был вынужден отвечать. Он ответил, что, конечно же, существительное играет более важную роль. Тогда профессор сказал, «Поразительно, что вы в своем докладе акцентируйте внимание на прилагательном, тогда как главное значение имеет существительное. Давайте еще раз рассмотрим этот стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть главным участником воскресения является именно тело. Когда тело умирает, это плотское, душевное тело. Воскресая, это тело уже является духовным, то есть в нем доминирует дух. Но это по-прежнему тело. Надо сказать, что в конце концов участники конференции решили не публиковать эту работу. Иными словами, весьма незамысловатые рассуждения на основе грамматики помогли найти ответы в сложных теологических рассуждениях. Интересно, что даже термин «воскресение» может относиться только к телу, а вовсе не к душе или духу. Греческое слово «воскресение» — «анастасис» — происходит от двух греческих слов — глагола «подниматься» и предлога «вверх». И вполне очевидно, что только физическое тело может подняться при воскресении. Знаменитый Клайв Льюис с сарказмом отзывался о либералах, которые верят, что воскресение — это воскресение духа, а не тела. Он спрашивал, «Какое положение занимает душа человека, когда она ложится в могилу после смерти? И какое положение она принимает, когда встает и поднимается при воскресении?» Если вам приятно верить в то, что душа умирает и воскресает, тогда необходимо объяснить, как именно душе удается лечь, чтобы потом она могла встать. В Писании встречаются три категории смерти. Во-первых, существует физическая смерть, которая представляет собой отделение духа от тела. Именно этот процесс мы обычно называем смертью. На самом деле, физически Адам умер лишь через 930 лет после своего грехопадения. Но все дело в том, что есть также духовная смерть. Павел говорит, что плотские помышления — это смерть, то есть отделение от Бога. Именно это произошло с людьми в Эдемском саду. Бог сказал, что человек умрет в тот день, когда попробует запретный плод. И действительно, Адам с Евой оказались отделены от Бога. Адам спрятался от Бога, он убежал от него, когда Бог появился в саду. Именно так проявилось разделение, возникшее между ними. То есть Адам действительно умер в тот день, когда решился вкусить от запретного плода. Но это была духовная смерть. Павел описывает эту духовную смерть в начале второй главы своего послания к Ефесянам, говоря, «какими мы были раньше, будучи мертвы в наших преступлениях и грехах, в которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И, наконец, есть еще одна смерть. Вечная смерть — это уже вечное отделение от Бога. Это та самая вторая смерть, о которой говорится в книге Откровения в 20 главе в 14 стихе. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Павел знал, что фессалоникийцы переживают за своих умерших близких, которые ушли из жизни, так и не дождавшись воскресения. И он хотел, чтобы они знали, что мертвые во Христе также будут иметь участие в восхищении. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Когда Павел рассказывает фессалоникийцам все эти истины, он повторяет, что говорит это словом Господним. На этом держалась вся уверенность Павла в том, что он дает фессалоникийским христианам ответ самого Бога. Апостол говорит, что живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредят умерших, то есть те, кто будут еще живы в момент восхищения, не опередят умерших. На самом деле, мертвые во Христе отправятся к Спасителю первыми. И мне радостно сознавать, что сам Господь сойдет с неба, а не пошлет за нами своих ангелов. Когда Господь придет на эту землю, чтобы основать свое царство, Он пошлет своих ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из числа израильтян, так и из числа язычников, имеющих участие в Его царстве. Однако события восхищения будут происходить без всякого участия ангелов. Ангелы играли важную роль в работе Бога с Израилем. Мы помним, что ангелы возвестили рождение Христа. Но как он был назван? О нем было сказано, что он сын Давида и новый царь Израиля. и восточные волхвы хотели узнать, где им найти младенца, будущего иудейского царя. Но, в противоположность этому, при основании церкви в день Пятидесятницы никаких ангелов не было. Сам Святой Дух спустился на землю. Точно так же, когда Господь заберет свою церковь из этого мира, Он сам спустится за ней с небес. Никаких ангелов не будет. На ангелов была возложена важная роль в работе Бога с Израилем, но не с церковью. Именно сам Господь спустится на землю при возвещении и при гласе архангела. Этим возвещением будет его громоподобный голос, подобный голосу архангела, который возвестит его приход. И, конечно, никаких труб при его появлении не будет. Сам его голос будет подобен звуку трубы. Как мы можем убедиться в этом? Читая книгу Откровения, где в 10 стихе 1 главы апостол Иоанн описывает, как он увидел Господа во время своего пребывания на острове Патмос. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Иоанн повернулся на этот голос и увидел прославленного Христа. Именно голос прославленного Христа будет напоминать звук множества труб. Я думаю, что восхищение будет характеризоваться порядком и размеренностью. Первыми воскреснут мертвые. Вполне возможно, что самым первым будет Стефан. Я допускаю, что он поднимется из могилы первым и возглавит процессию, так как именно он являлся первым христианским мучеником. За ним последуют апостолы и миллионы тех людей, которые сложили свои жизни за Иисуса в течение прошедших 20 столетий. И, наконец, завершать эту процессию будем мы с вами, если окажемся живы к тому моменту. В любом случае, мы будем находиться в самом конце, потому что большая часть церкви уже предварила нас, пройдя через ворота смерти до нас. Ну а Павел завершает свой разговор о восхищении церкви словами, которые мы находим в 18 стихе. «Итак, утешайте друг друга сиими словами». Разве апостол говорит «пугайте друг друга сиими словами»? Конечно же, нет. В моей Библии сказано «утешайте друг друга». Это означает не просто утешение в обычном смысле этого слова, но также и увещевание друг друга разговорами обо всех этих событиях. Друзья мои, Иисус намеревается забрать своих людей из этого мира. И это вселяет в нас чудесное и ни с чем не сравнимое чувство утешения. Тела умерших будут подняты из могилы, а все, кто будут живы к тому моменту, будут восхищены с ними, чтобы встретиться с Господом на облаках. И с этого момента мы навеки пребудем с Иисусом. Более того, позднее мы придем вместе с Ним на эту землю, чтобы править на ней. Это славное утешение, которым я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.